Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 января 2013 года. Достаточно ли я умен, чтобы не быть умным? Вопрос. Сказано, что в Кабале учится не тот, кто умен. Почему тогда при изучении ТЭС вы спрашиваете, понятно нам или нет? Недостаточно ли одной лишь книги Зор, где действительно нужно чувствовать и только чувствовать? А может быть, учится не тот, кто глуп? Ответ. Любопытно то, что духовное продвижение на самом деле не зависит от приобретенных знаний. Это ясно и несомненно. Все дело в постижении. А постижение происходит, когда я вкладываю усилия в единство, в желание отождествить себя с ближним, выйти из самого себя, убедить себя в том, что видимая картина — это мой мир, части моей души, что вся реальность — это моя душа. А вредители и ненавистники как раз наиболее полезны и близки мне. Выходит все наоборот. И с одной стороны, от этого зависит продвижение. Но с другой стороны, мы видим, что Ари начал объяснять Каббалу как науку в современном смысле этого слова. Ведь именно Ари открыл для нас эпоху исправления. С него она берет свое начало. Так вот, уже в 16 веке он придал Каббале научный характер, научную подачу, впервые четко описав строение духовных миров, парцуфим, сферот, света, сосуды, законы, градации и прочее. После Ари еще несколько каббалистов написали подобные труды, а затем пришел Бальсулам и взял тот же курс, создав на основе книги Ари учение 10 сферот в виде полноценного учебника с точными определениями и ответами на вопросы. Кроме того, он написал комментарий к книге Зор, опять-таки прибегнув к той же научной терминологии. Зачем нам все это? Может быть, и вправду достаточно читать пятикнижье Торы, рассказы о выходах из Вавилона и Египта, а также о других событиях древней истории. Однако выясняется, что мы совершенно не понимаем, о чем идет речь на самом деле. При научной подаче ясно, что мы изучаем процесс сближения с Творцом, а в Торе я совершенно не могу найти себя, почувствовать необходимость внутренних перемен, определиться со средствами. Однако эта подача была хороша для того периода, когда люди постигали Творца посредством страданий. Нельзя забывать, что в эпоху Торы, пророков и писаний можно было постигать Творца благодаря простым усилиям. Как сказано, «хлеб с солью ешь, воды немного пей, на земле спи, страданиями живи и в Торе трудись». В таких условиях ты читаешь первоисточник Танах, желая с помощью его чтения прийти к Творцу, и приходишь к нему. Но затем эгоистическое желание подскочило на следующий уровень, и прежний способ постижения оказался неосуществим. Тогда каббалисты стали писать иначе, в форме Мишны и Талмуда. Эти книги говорят о тех же вещах, что и Танах, но уже в контексте законов. То, что Тора объясняет как будто с позиции морали, Талмуд вводит в жесткие рамки. Ты берешь и отдаешь. Если ты взял столько-то, то должен столько-то. И тебе причитаются такие-то страдания, либо такая-то оплата. В принципе, наука Каббала говорит о законах взаимосвязи сосудов и светов. Мощь света бесконечности, Эйнсов, неизменна, однако существует 5 духовных ступеней. На первой ступени свет проходит напрямую и называется Ехида. На второй ступени свет пропускается через особый фильтр, который понижает его до уровня Хая. На третьей ступени 2 фильтра ослабляют свет до уровня Нешама. И так далее до света Нефеш. В этой системе действует еще множество законов, но главное здесь взаимосвязь светов и сосудов. В этом вся наука Каббала и ничего больше в ней нет. Однако описывается она по-разному, и авторы книги Зор тоже использовали свою подачу – язык нравоучения. Ну а далее с эпохи Ари в мире началось научно-техническое развитие, и новое поколение потребовало нового научного языка. Однако в сущности Ари писал о том же, о связях между светами и сосудами, о законах, действующих в этой системе. Мы изучаем миры, парцуфим, ступени, иначе говоря, желание с экраном и соответствующим ему светом. Ведь больше ничего нет. Итак, продвигаясь к исправлению, мы становимся внутренне все более дотошными к законам. Например, если у меня плохо работает телевизор, я объясняю это на чувстве. У него нарушилась цветность. Красного чуть больше, зеленого чуть меньше, а синего нет вообще. Ну вот приходит специалист и говорит, нужно поставить лампу с такими-то характеристиками, настолько-то люменов и ватт, а еще запаять такое-то реле. Вдаваясь все дальше вглубь, мы начинаем, что называется, играться с цифрами, с техническими характеристиками. Если ты хочешь поговорить со мной о духовных ступенях, разъясни в точности, о каком состоянии идет речь, о какой ступени, в каком желании, о каком экране, о каком свете. Ты должен изъясняться со мной цифрами, по которым я пойму, о чем ты говоришь. Расплывчатые формулировки не годятся. Также современная техника требует от нас все большей точности в измерениях и настройках, и потому, хотим мы того или нет, научный язык каббалы более близок к нам, хотя мы еще не можем распознавать, что за ним стоит. Допустим, вчера ты пребывал в одном состоянии, а сегодня в другом. В чем различие между ними, спрашиваю я. Вчера мне было немного лучше, хотя не совсем. Не понимаю. Дай точные показатели, кодировку, которую я смогу воспроизвести в себе и ощутить то же самое. Передай данные, а не впечатления. Ведь все мы должны соединиться с общей системой. Но как, если между нами не будет канала связи, работающего на беспредельной частоте и обеспечивающего идеальный обмен информацией? И потому тебе придется стать специалистом. Разобраться в своем телевизоре, а потом во всей системе. Ведь она твоя. Она – это ты. Здесь возникает вопрос, посредством чего мы обретаем это разумение? Посредством того, что отменяем свое собственное, что называется, верой выше знания. Вопрос. В школе учитель говорит мне, что 1 плюс 1 равняется 2. Я ему верю, а потом начинаю проверять. Это та же самая методика? Ответ. Нет. Ведь в каббале человек обретает новые свойства и взвешивает все на новых весах, используя уже не тот разум, который был у него раньше. Меняясь внутренне, он переходит в другую сферу, в другое пространство, в другое измерение, к другой духовной арифметике. Теперь он все измеряет и сравнивает по качеству, а не по количеству. И для него 1 плюс 1 далеко не всегда равняется 2. Это противоположный мир с совершенно иной системой исчисления. Человек начинает действовать в совсем другом срезе реальности, неразличном для нас. Почему он скрыт? Потому что не соответствует чувству и разуму, которые свойственны нам сегодня. Из-за этого невозможно применять нынешнюю математику к духовному миру. А значит, учится не тот, кто умен, а тот, кто меняет собственные свойства и, как следствие, обретает новый разум, облачающийся в них. Человек исправляет желание и в новом желании получает прозрение. Это открытие и есть разум более высокого порядка. Не надо быть умным, наоборот. Человек аннулирует свой нынешний разум, не соглашается с ним, чтобы получить новый. Нужно быть достаточно умным лишь для того, чтобы отменить свое разумение. Как же это сделать? Здесь надо понимать только одно. Мне необходимо зависеть от правильного окружения и раз за разом получать его интегральный разум вместо своего собственного. В нашем мире такой подход совершенно неприемлем, но в духовном все именно так. Я объединяюсь со своей особенной группой. Творец привел меня в нее и сказал: «Присоединяйся к товарищам». Тогда я нейтрализую в себе разум и чувства и начинаю подключаться. Казалось бы, как можно согласиться на такое? Очень непросто склонить голову, отменить, потерять себя в группе. Меня подводят к этому свыше. Но осуществляю ли я самоотмену? Вот в чем вопрос. Принимаю ли я эту судьбу, предложенную Творцом? Не бегу ли я от нее? Вступаю ли внутрь силой, несмотря ни на что, отложив разум в сторону? Каббала – это работа. Работа над своими нервами, над своими привычками, над своим желанием, и она никак не связана с количеством знаний. Из урока по учению 10 сферот 22 января 2013 года.
Радиоверсия.
Жизнь как мгновение или мгновение как жизнь? Сказано, сделай себе учителя и купи друга. Речь идет о том, к какому типу связи мы можем прийти между нами самими и между нами и Творцом. От этой связи зависит наше исправление от разбиения. В этой мере, насколько мы соединяемся и приступаем через разбиение, исправляем его, в этих исправленных желаниях, связи между ними, мы раскрываем духовную реальность. В материальном мире мы живем внутри своего желания до тех пор, пока не реализуем все материальные информационные гены с животного уровня. И когда один ген решимо исчерпывает себя и сменяется другим, мы ощущаем это как свою смерть. а рождение с новым решимо называется новым круговоротом жизни. Но духовный решимо мы можем постоянно обновлять, каждый раз исправляя связь между нами. Если человек понимает, что способен реализовать эти духовные решимот, выяснить их и исправить, то в исправленных решимот ощущает следующий уровень своего существования, то есть духовную жизнь. Материальная жизнь осуществляется благодаря одному гену, решимо, животного уровня. И когда он полностью реализуется, то есть проходит стадии зародыш, вскармливание и зрелость, ибур, эника, мухин, то умирает. Но на человеческой ступени мы можем реализовывать множество решимот, сменяя их каждое мгновение и чувствовать в них свое продвижение к постижению духовного мира. В противоположность материальному миру, воспринимаемому в материальных решимот, духовный мир ощущается в исправленном духовном решимо, то есть в связи между нами. Получается, что мы живем одновременно в двух мирах, внутри материального решимо, ощущениях своего тела, и в неисправленном духовном решимо, ощущая нарушенную связь между нами. Если же мы исправляем эту связь, то в исправленном решимо раскрываем духовную ступень. Вместо разбитого мира ощущаем исправленный мир, соответственно, мы чувствуем новые исправленные желания, а внутри них свет, наполняющих согласно ступени их исправления. Поэтому единственное, что нам нужно, это обеспечить необходимое минимальное существование для решимо животного уровня и насколько только возможно с максимальной скоростью продвигаться, исправляя решимо человеческой ступени. Из урока по статье Рабаша 23 января 2013 года.
Радиоверсия.
То, что эгоизм не должен понимать. Вопрос. В какой момент в творении возникает точка личного отношения к Творцу? Ответ. Она пробудилась еще в бесконечности, в четырех стадиях распространения прямого света. Иначе первая стадия хохма не породила бы вторую – бину. Вопрос. Это и есть точка в сердце? Ответ. Нет, она является уже следствием тех этапов. Пробуждающаяся в сердце человека точка – это искорка общего отраженного света, который был у души Адам решен при разбиении. Вопрос. Когда же человек начинает ощущать отношение Творца? Ведь тогда все стало бы понятно. Ответ. Все стало бы понятно его эгоизму, а этого как раз нельзя допускать. Если я покажу тебе, что люблю тебя абсолютной любовью, безгранично, без всяких условий, даже если ты пляшешь у меня на голове, тогда ты начнешь презирать и даже ненавидеть меня. Ведь ты представляешь собой получающее желание. А когда этому желанию не кладется предела, когда его не ограничивает страх, оно распоясывается. В итоге ты начинаешь отвечать не злом, а не добром. Именно так. А потому вместо любви с моей стороны, ты будешь видеть как будто бы плохое отношение и неприятности. Вопрос. И все-таки, у нас есть точка в сердце, с которой мы должны начать процесс, но мы завязаем за неимением основы. Ответ. Существовал общий сосуд Адам Ришон, и у него был отраженный свет, Орхазер. Адам Ришон хотел получить ради отдачи весь большой свет, однако не удержал его в отраженном свете, и все разбилось. Осталось лишь решимо от желания и решимо от экрана. Они-то и пробуждаются, они-то и называются точкой в сердце. Точка эта пришла не от Творца, она часть или искра того самого экрана. В духовном нет различия между состоянием и его решимо. Оно тоже представляет цельную картину реальности, хотя еще не выявленную для человека. А значит, нам надо привлекать к этому решимо свет, возвращающий к источнику, Ормакив. И тогда мы разглядим картину духовного мира. Очень простое действие. Ты находишься в группе и изучаешь первоисточники, например, книгу Зор. Тем самым ты вызываешь на себя свет, и он срабатывает. Вопрос. Есть ли для меня что-то конкретное, наглядное в этой работе? Могу ли я почувствовать, как тянутся друг к другу наши точки в сердцах и как свет объединяет их? Ответ. Если ты отменяешь свой эгоизм и товарищ становится в твоих глазах как будто важнее тебя самого, если группа обретает для тебя такую важность, что ты хочешь без оглядки броситься внутрь и исчезнуть, раствориться там, если ты прилагаешь к этому усилия, вкладываешь в поте лица, то в соответствующей мере вызываешь свет, который воздействует на тебя и изрешимо выстраивает духовную ступень. Вопрос. Станем ли мы единым целым? так, чтобы каждый почувствовал его? Ответ. Безусловно, да. Кто участвует в этом, кто делает это, тот чувствует. Из урока по статье из книги Шамати 23 января 2013 года.
Радиоверсия.
Красота в свете отдачи. Баль Сулам, Шамати, статья 9. Три причины, расширяющие разум человека. Книга Зор объясняет нам слова мудрецов. Три причины расширяют разум человека. Красивая женщина, красивое жилище и красивые сосуды. Красивая женщина – это святая шхина. Красивое жилище – это сердце человека, а желания его называются сосудами. И шхина не может проявить свою подлинную красоту и привлекательность, пока не обретет человек красивые сосуды, желания, исходящие из сердца. Речь здесь идет о наших сосудах, желаниях, которые должны претерпеть перемены, поскольку сегодня мы используем их неправильно для личной выгоды. Женщина, прекрасная для эгоистического желания, безобразна для альтруистического и должна принять другую форму, не миловидную, а добродетельную, хасуда, когда вся она проникнута милосердием, хасадим. Красивое жилище – это все сердце человека, а красивые сосуды – это внешние желания. В целом, так называются пять степеней наших желаний. И исправляются они посредством зависти, страсти и почестей, тех качеств, которые выводят человека из его эгоистического мира, побуждая подняться к новым ценностям. Сегодня мы не в силах уловить и распознать ничего из духовной жизни. Нам недоступны ее ценности, детали, меры постижения, грани ощущения, понимания. Однако мы можем, что называется, расширить свой разум. Это означает, что в свое получающее желание мы начинаем вносить свойства отдачи. Как это осуществить? Дело в том, что отдача по сути своей не желание, а намерение. И возможно такое при условии, если прежде всего я прекращаю работать с получающим желанием. Делаю на него сокращение. Отныне оно не является тем местом, где я получаю наслаждение или страдание. Я опечатываю его, и во мне больше нет такого свойства. А затем я развиваю к этому желанию отношение со стороны, теперь я буду использовать тебя, как захочу. Пускай приходят всевозможные наслаждения, раньше я получал бы их в этом желании, а сейчас отвергаю одно за другим, от самого малого до самых больших. Зачем это мне? Может быть, я просто сел на диету? Нет. Я отвергаю наслаждение, потому что хочу уподобиться Творцу. А значит, мне нужно осознать важность Творца, который ничего не получает. Это осознание важности я перенимаю у группы и начинаю ценить Творца, дорожить свойством отдачи. И вот тогда я действительно не использую свое получающее желание. Пускай приходит удовольствие. Над ними, над своими желаниями, над собой я хочу развивать и выстраивать желание отдачи. Тем самым я уже формирую в себе образ человека, Адам, подобного Творцу. Свое получающее желание, наслаждение, группу и силу света, который приходит и осуществляет все это, я использую как средство для отдачи ему. А отдача Творцу – суть средства, позволяющее доставить ему радость, удовольствие. Значит, это и есть цель? Нет, это тоже средство. А цель – достичь слияния с ним, потому что именно этим он действительно наслаждается. На нашем пути цель каждый раз превращается в средство достижения более высокой цели. И так до самого конца. Из урока по статье из книги Шамати 23 января 2013 года.
Радиоверсия.
23 января в Давосе Всемирный экономический форум. Сообщение. С 23 по 27 января в Даосе в 43 раз пройдет ежегодный Всемирный экономический форум. 45 глав государств, ученые и деловая элита. Главная тема дебатов – устойчивый динамизм. Как глобальная экономическая система может выстоять и быстро восстановиться от потрясений, как кризис зоны евро? Для того, чтобы быть устойчивым, нужно обладать способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, быть готовым противостоять внезапным ударам и в то же время не отступать от достижения стратегических целей. Центральное место в обсуждениях форума займут кризис еврозоны и будущее банковской системы. Реплика. до тех пор, пока политики и экономисты не осознают тупик эгоистического протекционистского развития, не признают будущее за мировым интегральным развитием, рациональным производством и потреблением, отказ от излишнего производства, принятие необходимости равного потребления всеми людьми в мире, рационального объема потребления вплоть до полной интеграции всего человечества, как следующей формации нашего развития, кризис будет неумолимо вынуждать нас к осознанию наших ошибок своими драматическими проявлениями.
Радиоверсия.
Поручительство у гусей. Мнение. Держитесь вместе. Стая гусей летит идеальным клином, когда каждый гусь взмахивает крыльями, возникает мощный восходящий поток воздуха, подхватывающий летящих позади птиц. Эта командная работа позволяет стае пролетать на 70% больше, чем смог бы пролететь один гусь. Партнерские отношения и командная работа делают каждого из нас сильнее. Опираясь на силу друг друга, вероятность успеха гораздо выше, чем работая самостоятельно. Сохраняйте строй. Когда гусь выпадает из строя, он внезапно ощущает сопротивление воздуха и силу тяжести. Это вынуждает его усилием присоединиться к стае. Если вы организовали хорошую команду, сохраняйте ее и работайте вместе. Сохранять вопреки эгоизму эффект взаимного усиления выгоднее, чем работать одному. Меняйтесь. Вожак устает и должен переходить в конец стаи, чтобы восстановить силы, а другой гусь занимает его место. Важно распределять нагрузку среди членов команды, выполнять сложную работу по очереди. Общайтесь. Гуси кричат, чтобы воодушевить друг друга. Так и мы должны общаться друг с другом, поддерживать и подбадривать, сообщать о проблемах. Никого не оставлять. Когда один из гусей не может дальше лететь, двое других гусей покидают стаю и остаются со слабшим товарищем, пока он не сможет лететь или не умрет. И только после этого они летят далее самостоятельно или примыкают к другой группе, чтобы догнать свою группу. Если бы у нас был здравый смысл гуся, мы тоже подстраховывали бы друг друга. Лучшие команды состоят из людей, которые испытывают друг другу искреннюю симпатию и всегда помогали друг другу, что бы ни случилось. Слабый может озаботиться только о себе, сильнее может заботиться о семье, еще сильнее о друзьях, команде, суперсильный может заботиться обо всем мире. Но большинство людей слабы, у них нет сил для полета души. Они видели слабость вокруг себя и впитывали ее. Прожить много жизней. Ваш рост, величие, развитие зависит от создания вами окружения. Когда вы создаете команду, зажигая сердца ваших партнеров великой целью, вместе преодолевая трудности, насмешки, непонимание, вы поднимаетесь на новую ступень развития. Вы проживете не одну маленькую скучную жизнь, а множество ярких, насыщенных жизней, потому что переживания, эмоции, страсти ваших друзей становятся вашими. Вы проживете много жизней, тем самым вы сжимаете время. Один маленький человек проживает одну скучную, серую, линейную жизнь. Человек с большим сердцем, человек с большими целями, зажигающий сердца других людей, проживает тысячи жизней, самых ярких, самых интересных, самых удивительных.
Радиоверсия.
Испанцы готовы работать бесплатно. Опрос. Экономический кризис настолько разочаровал граждан Испании, что 14% безработных старше 30 лет готовы работать бесплатно, без материального вознаграждения. Опрос выявил, что среди испанцев, имеющих работу, 18% не получают заработную плату. Трое из каждых четверых объясняют это тем, что бесплатная работа поможет им в дальнейшем получить оплачиваемое место. Реплика. Общество не обязано всех обеспечивать работой, но обязано заботиться о равном, необходимом достатке всех, а также заботиться об интегральном воспитании всех граждан, чтобы привести общество к равновесию внутри него и с природой.
Радиоверсия.
Воспитание окружением. Сообщение. Финансовые решения человека зависят от условий жизни, в которых прошло его детство. Воспитанные в бедных и богатых семьях дети по-разному распоряжаются деньгами в моменты экономического спада. Кто вырос в бедности, принимает решения, ориентированные на немедленную выгоду, игнорируя долгосрочные последствия. Кто рос в комфортных условиях, придерживается медленных стратегий, менее рискованных действий, медленнее двигается к потенциальному обогащению, отодвигая удовлетворение своих целей ради увеличения будущей выгоды. Реплика. Правильное восприятие кризиса зависит не от воспитания в детстве, а от интегрального воспитания в самом кризисе. Только тогда человек будет правильно реагировать на кризис, менять себя и мир, а не быстро или медленно идти к своему падению.
Радиоверсия.
Наша Вселенная смоделирована. Мнение. Может быть, все мы живем в смоделированной Вселенной. Если наша Вселенная всего лишь модель, подобная матрице, смогли бы мы когда-нибудь узнать об этом? На самом деле существует веский аргумент в пользу того, что мы действительно живем в имитации. В будущем люди с легкостью смогут моделировать целые Вселенные, и учитывая бесконечность временного континуума, число таковых Вселенных, вероятно, будет огромным. Поэтому, вероятнее всего, мы живем в имитации. Законы физики в нашей Вселенной действуют одинаково в любом направлении. Но в системе координат такое положение вещей меняется, так как теперь у нас отсутствует пространственно-временной континуум, и законы физики начинают зависеть от направления. Я читал лекцию по этой теме на прошлой неделе, и количество слушателей было поразительным. Одна половина людей смотрела на меня как на психически больного, а вторая была очень увлечена. Реплика. Я его прекрасно понимаю, но так всегда на новом прорыве ученые принимают удар от невежд, и надо быть готовым к осуждению, терпеливо ждать, пока люди дозреют.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.